Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 82-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Матфея, 11-12 главы. Часто говорят о переломных моментах, переломных событиях. Знаете, слово «переломный» само по себе, в общем, задерганное, заиспользованное, избитое. Слишком много того, что мы называем переломным, и переломным оно на самом деле не является. И все же я думаю, что конец 11 и начало 12 главы Евангелия от Матфея – это переломное событие, переломный момент в служении Иисуса Христа. Почему? Думаю, что сегодня мы с вами об этом поговорим. Вы помните начало 11 главы? Иоанн Креститель, этот величайший из святых Ветхого Завета, недоумевает, что происходит. Ведь пришел тот, о ком он говорил, как о Мессии. А он, Иоанн Креститель, находится в тюрьме. И Иисус ничего по этому поводу не делает. Иоанн посылает своих учеников сказать Иисусу: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иисус в некотором смысле укоряет, или скорее все-таки наставляет Иоанна Крестителя, но при этом он говорит о роли Иоанна Крестителя. Давайте разберемся. Иисус просит учеников Иоанна передать ему следующую информацию. «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится обо мне». О чем он? Очевидно, что здесь сказаны слова, которые Иоанну Крестителю должны быть сразу понятны. Вот он говорит о том-то и том-то. Он ссылается на то-то и то-то. Как хороший учитель, преподаватель может сослаться на некую давно известную теорему или даже аксиому. Вот и Иисус Христос ссылается, но только не на теорему или аксиому, а на ветхозаветные пророчества. Ссылается он на пророка Исаию, 35 глава, 5 и 6 стихи. Речь у Исаии идет о приходе Мессии. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки». Вот та самая ситуация, о которой говорит Иисус. Та самая ситуация, о которой за 7 веков до Иисуса говорил пророк Исаия. Эта ситуация сбывается. Да, Иоанн наблюдает за этой ситуацией из темницы, но Иисус рассказывает ему, вот оно, исполнение пророчества. Обратите внимание, что Иисус взывает не к личному опыту и не к тому даже, что все будет хорошо. Он не говорит: «Знаешь, Иоанн, вообще говоря, я Мессия, я пришел, и у тебя все будет хорошо». Кстати, он не мог такого сказать, потому что это была бы ложь. Не будет все хорошо в этой земной жизни точно. Но он говорит: «Смотри, вот так было сказано в слове, и это слово сбывается на наших глазах». А теперь Иисус начинает говорить со своими учениками и окружающими его людьми. Интересен подход Иисуса. Он только что исправил богословие Иоанна. И кто-то из слушателей, наверное, мог подумать: ну вот, и Иоанн слабаком оказался. важно, что в этот момент Иисус его поддерживает. Он говорит такие слова. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящий мягкие одежды находится в чертогах царских». Ну, иными словами, если вы ходили ради какого-то эстетического удовольствия, вы зря туда ходили. Если вы ходили, чтобы увидеть какого-то слабака, вы зря туда ходили. Он далеко не трость, он скорее ветер, который переломит многие трости. Он возвещал о пришествии Иисуса Христа. Фактически Иисус говорит им следующее. Вы думаете, что Иоанн Креститель слабак? Так вы по этой причине туда ходили? Вы думали, что это такой, знаете, изнеженный интеллигент, который красиво говорит, но вот сейчас он, бедняжка, в тюрьму попал? 9 стих. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Когда мы используем слово «пророк», мы имеем в виду совершенно конкретных людей. Но в Священном Писании слово «пророк» имеет как бы два значения. С одной стороны, это то, что мы говорим о пророках во множественном числе, их было много. С другой стороны, тот самый пророк, и он один, который придет для того, чтобы предвозвестить появление Мессии. Тот самый пророк. Вы знаете, что такое ксерокс? Я надеюсь, к тому моменту, когда вы нас слушаете, это понятие еще не забыто. А чем слово ксерокс отличается от понятия копировальная машина? Дело в том, что изначально слово ксерокс было названием компании, названием бренда, который, собственно, и запустил все эти копировальные машины, всю эту копировальную технику. Сейчас эту технику делает далеко не только компания Xerox. Но все, что копирует, по привычке, по старой традиции, называется Xerox. Так же и с пророками. Да, пророков много. Но пророк с большой буквы один – это тот, кто предвозвестит появление, приход Мессии. Иисус говорит об Иоанне Крестителе, это больше, чем пророк. И 10 стих, как раз вот этот пророк с большой буквы. «Ибо он тот, о котором написано, «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Он ссылается на пророка Малахию. И в словах Иисуса мы узнаем об исполнении последней главы, пророчеств последней главы Малахии. «Вот оно исполнилось». Вот он, пришел этот пророк. 11 стих, Иисус уточняет и развивает эту мысль. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Остановимся здесь на минутку. Иудеи считали, что Авраам, Исаак, Иаков, их прародители, и уж они-то точно больше Иоанна Крестителя. Но Иисус ставит все с ног на голову, а, возможно, с головы на ноги. Иоанн Креститель больше Авраама, больше Исаака, больше Иакова. Среди тех, кто рожден женщинами, нет равного Иоанну Крестителю. А дальше он удивляет их еще больше. Но меньший в Царстве Небесном больше его. Сейчас приходит нечто новое. Сейчас объявляется, провозглашается нечто новое. И вот эта иерархия важных, неважных, больших, маленьких. Иерархия, к которой многие уже привыкли. Иерархия, которую воспринимали чуть ли не как нечто само собой разумеющееся. Эта иерархия сейчас будет распадаться. Сейчас будет разваливаться. Она перестраивается. 12 стих. «Одней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да услышит. А сейчас нам с вами будет трудно. Я надеюсь и верю, что у нас есть уши, но перед нами, между прочим, один из самых сложных фрагментов Евангелия. Во-первых, по поводу Илии. Иудеи ожидали, что Илия придет перед тем, как Мессия придет, чтобы установить свое царство, свое господство. Иными словами, говоря о том, что вот он, это Илия, или уподобляя его Илии, Иисус, как бы в ожидании, в понимании слушателей того времени, должен сказать так: «И вот теперь я Мессия, я иду для того, чтобы установить свое царство навсегда». Я понимаю, почему некоторые неправильно услышали его слова. Если пришел Илия, то теперь должен быть Мессия, и его царство должно прийти прямо сейчас. Уж какие там римляне? Уж какое там 2000-летнее ожидание? Вот сейчас оно должно быть и все. И некоторые спрашивают, а почему так не было? Есть Илия, но Царство Божие пришло позже. Я скажу вам, совершенно в еврейском стиле. Я не знаю, ответ на этот вопрос. Я знаю, что Иоанн Креститель действительно сравнивается с Ильей. Я знаю, что у Мессии есть две грани. Это Мессия страдающий и Мессия торжествующий. Люди, которые были современниками событий, ожидали увидеть Мессию торжествующего. Но сначала им нужно было увидеть Мессию страдающего. Еще один сложный момент — это 12 стих. И 12 стих объясняют, интерпретируют по-разному. Что значит «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его»? Я думаю, что есть несколько объяснений, хотя, конечно, полного объяснения, которое приняли бы все христиане, но, пожалуй, сегодня не существует. Это один из фрагментов, полный смысл которого мы поймем лишь в вечности. Иногда говорят о том, что этот фрагмент указывает на спасение по делам. Но вот делай дела, прикладывай усилия, и войдешь в царство. И сделать это бывает непросто. Но ты все равно старайся. Усилия-то прикладывай. Я думаю, однако, что ситуация несколько иная. Речь не идет о делах, которые нужно делать для спасения. Речь идет о том, что все, что касается Царства Небесного, все, что касается Царства Божия, вызывает противостояние. Есть противостояние дьяволу. Есть противостояние земному миру. Есть, в конце концов, противостояние плоти. Есть атаки, постоянные нападения на Божие Царство, постоянные нападения на верующих людей. Эти атаки, эти нападения надо отражать. Речь не идет о том, что вот вы должны заслужить Царство Божие. Речь идет о том, что Царство Небесное силою берется, иными словами, нужна посвященность, нужна преданность, и употребляющие усилия восхищают его, читаем мы дальше. Есть, однако, еще один популярный взгляд на этот фрагмент, взгляд, который я тоже не могу здесь обойти. Обратите внимание, что Иисус говорит о дне Иоанна Крестителя до ныне. До ныне — это когда? Ну, очевидно, в то время, когда проповедовал Христос. До его ныне. И в тот момент еще не была принесена жертва на кресте. И человек, слушающий проповедь Иисуса Христа, должен был сначала подумать, ну да, как пели в старой песне, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот я постараюсь, я войду в царство. Но со временем человек понимает, что сколько бы он ни старался, не войдет сам без Бога, без его участия, без его ключевой определяющей роли, без искупления. Не войдет. Иными словами, Иисус указывает на то, что должно будет произойти, когда Он пойдет на крест ради нас. Мы можем сколько угодно пытаться прорваться в Царство Божие, но без Бога затея эта абсолютно бесполезная.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше Иисус говорит о том, что для нас проще, потому что понятнее. 16 стих. «Но кому уподоблю род сей?» Или «кому уподоблю это поколение?» Мы сейчас прочитаем, о чем он. И вы увидите, что относится это и к нашему современному поколению тоже. Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Что же имеется в виду? Имеются в виду избалованные дети. Одни говорят: «Давайте поиграем в прятки». Другие говорят: «Нам неинтересно. Давайте что-нибудь споем». «Да ну, скучно. Давайте куда-нибудь сходим, в театр, в кино». «А, не хотим. Чего там делать?» Дети избалованы. Дети, которым все не так. Иисус объясняет это на материале событий, которые произошли только что. «Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес». Иными словами, Иоанна Крестителя обвиняли в том, что он слишком грубый. Вот грубый он, неотесанный, невоспитанный. Невесть откуда из пустыни появился. Дайте нам что-нибудь поизящнее. А к тому же Иоанн не ест, не пьет. Ну что же делать с тем, кто не ест, не пьет? Какой-то он не от мира сего, не такой, как мы. 19 стих. Пришел Сын Человеческий. Ест и пьет. И говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Иисус пришел, и он совершенно другой, он с другого конца, он с другого края. Но люди тоже недовольны. Что-то он слишком много ест и не так пьет. И не с теми он ест и пьет. Он друг мытарям, друг грешникам. Иоанн Креститель? Плохо. Слишком грубый, слишком нелюдимый, слишком необщительный. Иисус тоже плохо, слишком много говорит, не ту компанию выбирает, все не так. Мне рассказывали про один отдел в большой компании, который несколько раз менял начальников. Начальников он менял, потому что в отделе сложился слишком тяжелый климат. Кто бы ни пришел из начальников, сотрудники отдела были недовольны. Причем руководство, насколько было известно, пыталось учесть это недовольство. Присылают слишком жесткого. Сотрудники говорят: нет, в нем души нет. Присылают помягче. Сотрудники говорят: дисциплина расстроилась. Знаете, чем кончилось в этой компании? Отдел просто расформировали. Ну, вот просто взяли, расформировали. Но поскольку эту работу нужно было выполнять, потом отдел создали снова, пригласили новых людей. А с теми предыдущими сотрудниками разговор был кончен. Вот так происходит в мире. Иисус продолжает: «И оправдана премудрость чадами ее». То есть нам кажется, что это правильно. Нам кажется, что мы должны выбирать. Вопрос: а чьи мы, собственно, дети? Кто нами руководит? Вот это ключевой вопрос. Это ключевая тема. Сегодня тоже бывают люди, про которых думаешь: да вам не угодишь. Дайте нам проповедника или пастора, который будет обличать. Не-не-не, дайте нам того, кто нам будет сострадать. Что у нас тут все такие молодые? Дайте нам кого-нибудь постарше, поопытнее. Ну, не такого же старика совсем. Дайте уж кого-то помоложе. Иисус подходит к тому, что через какое-то время станет переломом в его отношениях с Израилем. Иисус подходит к отвержению. Он бросает в лицо слушателям такие слова, которые они не готовы услышать даже от него. Если бы они действительно считали его Богом, вот тогда они были бы готовы. А так? Нет, конечно. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Да-да, Иисус начинает конфронтацию, потому что и он, и апостолы уже обходили города, и он, и апостолы уже несли свое слово, слово Божие, и он, и апостолы уже потрудились. И у городов Израиля была возможность услышать Евангелие. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Сиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Скажу вещь, которая среди некоторых слушателей наверняка будет непопулярна, но все-таки я ее скажу. Иногда спрашивают, а вот как быть с китайским мальчиком, который живет где-то в далекой провинции, который никогда не слышал Евангелия и поэтому не покаялся? Как с ним быть? Неужели Бог тоже его осудит? Теперь внимание. Меня не волнует вопрос о китайских мальчиках. Еще раз. Меня волнует и беспокоит судьба китайских или каких угодно других мальчиков, девочек, юношей, девушек, взрослых людей, пожилых людей. Вот их судьба меня волнует. Вопрос же о том, что будет с неким мифическим или гипотетическим китайским мальчиком, этот вопрос меня совершенно не интересует. Бог разберется, что с ним будет. Меня гораздо больше волнует, что будет с соседом, который много раз слышал Евангелие, но осознанно сказал «нет». Меня волнует ситуация с человеком, который зашел в церковь посмотреть, послушать, а потом просто ушел. Меня волнует ситуация с теми, кто давно уже ходит в церковь. У них уже место свое есть, сиденье свое есть, согретое за годы. Они приходят и сидят там, но при этом не приняли Евангелие. Они слышали, да, слышали много раз, но при этом не приняли. Вот их судьба меня волнует. Почему? Потому что этим людям, людям, которые, может быть, даже и в церкви были, может быть, даже каким-то образом и членами церкви стали, хотя с верой у вас серьезные проблемы, вот этим людям будет гораздо хуже, чем китайским мальчикам. Ну, потому что Бог дал им возможность услышать, Бог дал им возможность покаяться, потому что Бог открыл им все это. Там, где есть Божие откровение, есть также и ответственность, есть и спрос. С китайским мальчиком Бог разберется так, как ему это надо. Мне бы разобраться с собой, со своей семьей, с той церковью поместной, в которую Бог нас поставил. Вот это куда важнее. 25 стих. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Иногда говорят, христианство слишком сложно, богословские вопросы слишком сложны. Детям вообще говорить об этом не надо. Они запутаются. Дело не в том, что детям говорить не надо. Конечно, надо. Дело в том, что взрослые не умеют. Взрослые далеко не всегда умеют говорить детям так, чтобы было понятно. Если вы проповедник, то, когда вы готовите проповеди, готовьте их так, чтобы было понятно ребенку. Тогда взрослые, может быть, тоже поймут. Ну, хотя и в этом случае, скорее всего, не все. Иисус говорит: «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И вот с 28 стиха Иисус переходит на личности. До сих пор Он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он обращался ко всему народу, Он обращался ко всему Израилю. Это было такое большое обращение в мандельштамовском стиле. Вот все сразу. А тут, когда начинается противостояние, когда начинается борьба, Он переходит на личности, и Он смягчается. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Часто этот стих понимают так, что, ну вот, кто такой труждающийся и обремененный? Это человек, у которого много дел, это человек, на котором что-то давлеет. Это давлеющее может быть даже угрызением совести. Главное не что это, а что оно давлеет. Я думаю, что когда Иисус говорит об обремененности, речь идет об одном и главном бремени. Это бремя греха. Это грех, наши греховные поступки, которые постоянно тяготеют и давлеют над нами. Пророк Исаия в 1 главе 4 стихе своего пророчества говорит: «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Обременение, вот это бремя, которое на нас есть, оно ведь не внешнее, оно внутреннее. Не то чтобы кто-то нас обременяет. Мы сами умеем это делать. Бремя, о котором говорит Спаситель, это бремя греха. «Так вот, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, — говорит Он, — я успокою вас. Я дам вам не временное успокоение, а подлинное, настоящее спокойствие. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Иисус обращается уже не ко всем сразу. Обращается Он к конкретным людям. Этих людей вроде бы немного, но они встают против всего своего народа. Они решили идти за Христом. Конфронтация продолжается. И все больше конфронтации между Иисусом и фарисеями. 12 глава с 1 стиха. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть». Знаете, чем с точки зрения фарисеев занимались ученики в этот момент? Они собирали урожай. Знаете, чем занимались ученики с точки зрения Иисуса? Они восполняли свою потребность в еде, они утоляли чувство голода. Угадайте, какое из этих действий было запрещено в субботу? Подробнее поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.